Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о предостережении Господа Иисуса через Моисея, чтобы среди Божьего народа Израиля во времена закона и среди детей Божьих во время благодати не было корня, произвращающего яд и полынь. Об этом мы читаем во Второзаконии, глава 29, стих 18, вторая часть. Поэтому возьмем эту часть стиха за наш главный текст. «Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Рукою крепкою вывел Господь Иисус свой народ Израиль из Египта. Этот исход, этот массовый выход Израиля из Египта является сугубо Божьим делом без участия человеческих усилий. Итак, в Божьем водительстве человек не имел никакого участия. То, что оставалось делать, кроме вывода из Египта, 40 лет странствования в пустыне и входа в обетованную землю Ханаана, Господь Иисус предопределил в ответственность людям. Пока Израиль слушался своего Бога, он имел победы и мир при жизни в этой стране. Но очень критично становилось тогда, когда в сердцах израильтян возрастала неверность. В отношении этого состояния мы читаем, что они много жаловались, много роптали против Моисея, против Аарона, против Бога. Тогда Бог посылал на них суд. Таким образом, они были усмирены до следующего раза. Обращаю ваше внимание на тот факт, что и до сегодняшнего дня этот ропот не утих в Израиле. Когда израильтяне жили хорошо, то они обращались к чужим богам, к идолам, а когда они изнывали под игом поработителей, которых Бог посылал для их усмирения, то они взывали к своему Богу и снова обращались к Нему. Такова история Израиля. Ветхий Завет пестрит этими событиями. Это история ветхого человека, то есть плоти всех нас, ибо Израиль, как мы знаем, служил Богу в плоти. Поэтому Писание сообщает нам, что Израиль будет введен в суд. Спрашиваем, когда? Писание говорит: «В последние дни». В этих последних днях мы видим 70-ю седьмину. Приведу один пример из пророка Иеремии, глава 30, стих 24. «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это». Пророческое слово говорит, что в эти последние дни Иаков обратится к своему сильному Богу, о чем читаем у пророка Иеремии, глава 30, стих 10. «И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его». Напоминаю, что на пророческом языке Иаков по отношению к Божьему народу означает «евреи без Бога». Поэтому и по сей день мы имеем в Божьем народе дело с Иаковом, так как только в 70-ю седьмину Божий народ встретится через двух свидетелей, Моисея и Илию, с Господом Иисусом. Господь Иисус снимет с лица своего народа покрывало, вследствие чего часть евреев примет Иисуса своим Мессией. И лишь с этого момента принявшие Иисуса своим Мессией станут истинным Израилем, то есть борцами за Бога. В те дни, в дни возвращения или обращения Божьего народа к своему Богу, Бог изольет на этот обратившийся народ, на остаток 144 тысячи душ, Божий Дух, о котором читаем у пророка Иоэля 2, стихи 28 и 29. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Именно этот факт является причиной того, что после суда Божьего гнева в 70-ю седьмину Божий мир в течение тысячи лет будет господствовать на земле. Заметим себе на этом месте, что Божий народ Израиль войдет в Божий покой лишь через суд и дар Божьего Духа. Человек в общем, кто бы он ни был, не в состоянии укротить или обуздать свою плоть. Наследство сатаны через Адама в райском саду неизлечимо пронзило плоть человека. В этом мы видим тайну беззакония сатаны в нашей плоти. Поэтому Писание не сообщает нам о какой-либо возможности отремонтировать нашу плоть. Итак, Израиль имел задание служения Богу в плоти. Следствием или итогом этого дела было сплошной катастрофой, поэтому только Божий суд и Божий Дух были единственной надеждой, единственной помощью, чтобы выйти из этого жалкого состояния. Эти события 70-й седьмины стоят непосредственно перед нами, поэтому будем молиться за Божий народ в соответствии с пророком Исаия 62, стихи 6 и 7. Потому что Писание говорит в Евангелии от Иоанна 4:22: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Дорогие братья и сестры, мы, дети Божьи, навеки останемся еврейскому народу должниками. Этот народ исполнил за нас в Ветхом Завете тяжелое служение в плоти, чтобы мы могли вступить в служение по духу. Мы можем также сказать, чтобы мы имели право вступить. Но да не подумает никто из нас, что мы лучше Божьего народа. Именно на основании того факта, что плоть всех нас одинаково испорчена через тайну беззакония сатаны. А теперь перейдем к рассмотрению пути Церкви Иисуса. Как Господь Иисус однажды вывел свой народ Израиль из Египта, так Он сегодня спасает искупленного из боговраждебного мира. Поэтому для детей Божиих мир сей должен оставаться далеко позади, а верующие, которые еще связаны с погибшим миром, как только что рожденный ребенок еще связан пуповиной с местом матери, будут иметь большие проблемы в этом мире. Связь с этим миром, смешение личных интересов верующих с интересами мира сего – является неблагонадежным, поэтому Господь Иисус не позволяет нам такие связи. Как при выводе Божьего народа из Египта человек не имел никакого участия, так и в спасении при рождении свыше он не имеет малейшего участия. В противоположность выводу Израиля из Египта, который длился около 40 лет, этот процесс длится у нас несколько часов, а иногда всего лишь несколько минут. Прошу учесть, что Египет символизирует сей погибший мир, из которого Господь Иисус спасает людей сегодня. Рождение свыше совершается на основании ответственности человека через его веру. Пока израильтяне жили в послушании, то они, как я выше отметил, имели победы и мир. То же самое мы наблюдаем и в церкви Иисуса. Победа и мир имеются лишь в том случае, если дети Божии следуют за Господом Иисусом в послушании. Со временем в сердца верующих вселяется нерешительность, беспринципность и шаткость, как тогда у израильтян. На основании этой нерешительности и шаткости сердца верующих становятся недовольными, и это недовольство верующих доходит до Господа Иисуса. Поэтому во времена Моисея израильтяне роптали не только против Моисея и Аарона, но и против Бога. Сегодня это проявляется в том, что дети Божьи не жаждут молитвенных часов и часов разбора слова в собрании. Таково духовное состояние Церкви Иисуса в общем сегодня. Это состояние проявляется в высказываниях детей Божьих. Еще и призывают, чтобы я поборол себя и ходил на молитвенный час и час разбора слова. Это для меня слишком много. Поэтому дети Божьи виляют в этом вопросе хвостом и прогуливают эти часы молитвы и разборы слова. В выражении «вилять хвостом» мы имеем слово «хвост». А хвост является именно тем, чем заканчивается туловище животного. Именно в этом мы видим причину, что некоторые верующие оставляют первую любовь. В собрании они плетутся в хвосте, а если один член в собрании страдает, то согласно духовного закона страдают и все члены этого собрания. Так говорит слово в первом послании Коринфянам 12 стих 26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Именно такое поведение верующих является причиной того, чтобы все собрание ввергнуть в вину перед Господом Иисусом. Но верующие не думают о том, что в таком случае они становятся во главе основной тяжести вины греха в собрании. Поэтому у судилища Христа кое-кто из детей Божиих будет крайне удивлен, что именно в глазах Господа Иисуса является грехом и что мы не считали за грех. Началом такого состояния может в наших глазах очень крохотным быть, но его последствия в собрании Господь Иисус может оценить чрезвычайно огромными. Такова история Церкви Иисуса, которая служит Господу в духе. Израиль, как мы выше отметили, получит только в тысячелетнем царстве новый дух, Дух Божий. В противоположность Израилю мы получаем Святого Духа сразу, при покаянии, при спасении для жизни вечной. Не только Израиль придет к покою тысячелетнего царства через суд в 70-й седьмине, но и мы подобным образом. Как? Суд над нашими грехами совершен на Господе Иисусе, на Голгофском кресте. На основании этого мы с помощью веры приходим в покой нашего Господа Иисуса. Но что касается нашей плоти, то она не спасена через дело Иисуса на Голгофе. Но, к сожалению, многие верующие придерживаются такого мнения, что плоть спасена. Несколько лет тому назад одна сестра обратилась ко мне по этому вопросу. Я вынужден был сказать ей правду. Поэтому она мне ничего не ответила. Не отважилась. Я, конечно, немедленно тронул бы ее плоть за необходимую струнку, так что, как говорят немцы, она выскочила бы из своих туфлей. Это значит, что наша плоть не умерла со Христом, она реагирует, а победа над плотью заключается у нас в том, что ее следует просто держать в смерти, подобно тому, как мы читаем о грехе послание Римлянам 6, стих 11. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Хотя мы в действительности не мертвы для греха, но чтобы не грешить, мы должны почитать себя, то есть нашу плоть, мертвыми для греха. Это значит, что мы должны в этом упражняться. Это наш Господь Иисус предлагает, или даже повелевает нам, детям Божьим, чтобы мы держали нашу плоть в смерти, почитали себя мертвыми для греха. Только таким образом мы можем данные нам Христом условия брать в расчет. Именно это соответствует нашему хождению. Это является нашей стороной жизни в духе. Этот вопрос идет очень далеко в зависимости от того, насколько мы этого вообще хотим, ищем и осуществляем в нашей жизни веры. Но следует помнить, что Господь Иисус не принуждает нас к такому соответствующему Божьей воле хождению. Он этого не делает, ибо такое хождение предоставлено нашей доброй воле. Поэтому перед судилищем Христа мы должны дать отчет не в отношении нашего рождения свыше, не за то, что касается нашего Господа, а единственно за то, что касается сугубо нашего хождения в плоти на земле по следам Иисуса. Поэтому советую всем детям Божьим не строить себе никаких иллюзий, потому что перед судилищем Христа не останется скрытым даже самое ничтожное, что мы в плоти на земле не упорядочили перед Богом и не получили в этом прощение. Перед судилищем Христа мы должны вместе с тем открыться, что в плоти сделали на земле. Именно для этой цели Господь Иисус учредил это место, называемое судилищем. Речь идет не о новом духовном творении, которое грешить не может, а о нашем плотском теле. Как у спасенных, так и у погибших речь идет не о самом плотском земном теле, но о том, что мы сделали в этом теле. В отношении спасенных Слово Божье говорит об этом во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое в отношении погибших грешников. Когда над ними будет совершаться суд перед большим белым троном», читаем по этому поводу в Откровении, глава 20, стих 13. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Поэтому очень важно, как мы, дети Божьи, следуем в плоти за Христом, чтобы мы при этом всячески избегали согрешений, потому что грех является антибожественной чумой, гибелью и извращением его творения, как ангелов, так и людей. Среди ангелов погибшими оказалась только одна треть, а среди людей погибшими окажется большинство. В этом деле нас касается то, чтобы мы прежде всего позволили Иисусу спасти себя для жизни вечной и вели жизнь освящения. Этого желает наш Господь Иисус. Это является Его святой волей с каждым спасенным в отдельности, А что касается нашего хождения после спасения, то мы должны так себя вести, чтобы мы опознавали наши грехи в их зарождении и сразу же их устраняли. Это является Божьей волей и станет лишь в том случае возможным, если мы опознаем или своевременно выявим наши мельчайшие грехи. Ибо до тех пор, пока мы их не опознали, мы не сможем их устранить. Очень горько станет тогда, если грех нас неожиданно постигнет и в этой неожиданности преодолеет нас. Поэтому перейдем теперь к нашему главному тексту. Там мы читаем: «Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Эта тема является очень древней. Ее возраст исчисляется в тысячелетиях. В Ветхом Завете, когда еще жил Моисей, Господь Иисус сказал об этом через Моисея своему народу Израилю. С терновником дело обстоит так. В саду мы будем только тогда иметь покой, если выкорчуем и корни его. Если мы этого не сделаем, то этот сорняк постоянно буйно снова произрастает. Часто корни этих сорняков очень малы и тонки, так что их существование мы даже не всерьез воспринимаем. Но в следующем году эти корешки везде буйно дадут всходы. Я был свидетелем того, что один человек несколько лет не обрабатывал свой огород. За это время на его огороде выросло несколько кустов хрена. Этот человек решил этот хрен уничтожить тем, что тщательно перепахал огород и засадил его картофелем. Но этим же летом этот огород стал неузнаваемым. Весь огород зарос хреном, так что он стал совершенно непригодным для выращивания какой-нибудь культуры. Именно такое явление является великой нуждой владельцев садово-огородных участков, если на них бурно произрастают такие сорняки. Эту картину Слово Божие использует для того, чтобы нам объяснить действие греха. Не действие грехов какого-то человека, а твоих и моих грехов. Это очень маленькие корешки грехов, которые постоянно расположены в нашей неизбавленной плоти. Святой плоти у детей Божьих не бывает. Поэтому буйное процветание грехов в плоти детей Божьих может такой размах принять, что они погибнут в похоти своей плоти. Это очень печальное и трагическое дело. Конечно, спасенная душа таковых детей Божьих останется собственностью Господа Иисуса. Но как перед видимым, так и перед невидимым миром такое явление является великим вредом и ущербом. Обращаю на этом месте ваше внимание на тот факт, что невидимый мир в миллиарды раз больше, нежели видимый. Но так как корни расположены в земле, то мы их оптически не видим. Разве только что кто-нибудь из вас имеет такие глаза, которые, подобно рентгену, могут видеть, что находится в земле? Такого человека мы здесь в расчет не брали бы. Со стороны нашего хождения существование в нас таких корней вменяется нам в ответственность, ибо слова нашего главного текста обращены к людям: «Да не будет между вами корня». Мы все имеем такие корни в себе. Это значит, что эти корни следует выкорчевывать не у нашего ближнего, а у нас самих. В этом стихе Писания Святой Дух обращается лично к каждому из нас, которые имеют в себе корни яда и полыни. Заметим себе, какой смысл выражает полынь в Писании. Во время суда в 70-ю седмину звезда по имени Полынь упадет на источники вод, третья часть которых сделается полынью, и многие люди погибнут. Об этом читаем в Откровении, глава 8, стихи 10 и 11. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Поучительную картину показывает нам Святой Дух в этом вопросе также в послании евреям, глава 12, стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Уже одно слово «наблюдайте» в начале этого стиха является доказательством того, что мы лично стоим в ответственности за то, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Отсюда мы видим, что терпимое отношение к этим корням ограничивает в нас Божью милость. Поэтому приходим к такому выводу или предложению, которое мы должны запомнить. Терпящие в себе горькие и ядовитые корни страдают недостатком Божьей милости. В Божьих глазах это страдание является для них очень горьким. Те, кого это касается, не всегда страдают сознательно, но зато окружающие их люди страдают в большей мере, ибо где Божья милость уменьшилась, там и жизнь между людьми становится жестче и трудней. Далее в этом же стихе читаем, «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда». Эту горечь мы видим в нашем тексте в полыни, как для касающегося, так и для других. Общение становится горечью. При этом Писание предупреждает и говорит, чтобы какой горький корень не... Отсюда видно, что существует много различных корней. В первом послании Тимофею, глава 6, стих 10, Святой Дух называет нам также корень зла. Читаю этот текст. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Но на том факте, что сребролюбие есть корень всех зол, Святой Дух не прекращает свое предупреждение, а идет дальше и говорит в этом стихе о последствиях этого сребролюбия, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, какое воздействие имеет сребролюбие? Так что Святой Дух вынужден его называть корнем всех зол, какие нам только известны. Теперь мы должны понять, почему апостол Павел нас так настоятельно предупреждает. Да, корни зла ядовиты, являются сильным ядом, они могут даже веру детей Божиих разрушить. Другими корнями, которые скрыты от нашего глаза в нашей неспасенной плоти и ждут удобного момента и условия для своего проявления, являются зависть, гордость или обидчивость, быть злопамятным или самоправедным и так далее. И если мы эти дремлющие, как корни грехи, не удалим, то в свое время они доставят нам много горя. Божья воля заключается в том, чтобы мы не ждали, пока корни этих грехов разрастутся в мощные кусты, ибо тогда они неожиданно раскроются, вызывая в нас грех и большой ущерб. А в послании евреям 12, стих 15б, затем сказано, обращаю ваше внимание на конечное действие таких корней, и чтобы им не осквернились многие. Это является учением Нового Завета, с которым мы имеем дело. Все это мы имеем в наличии в Церкви Иисуса во всем мире, потому что очень немногие верующие занимаются необходимым глубоким очищением черт своего характера. В противоположность учению Божьего Слова они имеют другие идеи, другие мысли об очищении. Далее мы читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 16. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Точно так обстоит дело и с корнем зла, но только наоборот. Если корень ядовит, тогда и ветви ядовиты. Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки, глава 6, стих 43. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». Поэтому дети Божьи должны очищаться, а там, где это очищение не проводится, независимо по какой причине, не учат ли этому в собрании, или верующие слишком ленивы для того, чтобы осведомиться в этом вопросе в Писании, там эти раковые опухоли остаются нетронутыми и прорастают в тысячи греховные метастазы. Эти верующие распространяют яд среди тех, которые и не думают о чем-то злом. Причем мы должны немало очищаться, но так сильно и до тех пор, пока ядовитые и горькие корни будут полностью удалены, а именно до того, как возникнет плод, ядовитые ягоды. Как читаем во Второзаконе 32, стих 32. «Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей гоморских ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие». Если эта дрянь, эти ядовитые и горькие корни еще и плод принесут, то в собраниях возникает раскол, разделение. Именно в такое время мы сейчас живем. Я не являюсь пессимистом, но объективно думающим человеком, и вижу это на практике согласно библейского пророчества. Кто в эти последние дни перед приходом Иисуса за своей церковью не очистится, тот сам, как Дитя Божие, вовеки увидит подтверждение своего хождения с этими корнями. Никто из нас не может и не должен сказать: «Да, я это не могу сделать», или «Я не имею в себе таких корней». В таком случае ты будешь утверждать, что ты не ходишь в неспасенной плоти. Утверждаешь ли ты это? Тогда ты тем более нуждаешься в очищении. И горе, если ты не на себе, а на других пытаешься провести это очищение. Никто также не может сказать: «Я ничего не могу сделать, что имею в себе эти ядовитые и горькие корни. В этом виноваты мои предки, от которых я все это наследовал. Они творили что-то злое, что я от них наследовал». Такое положение Господь Иисус не оставит без внимания. Ибо очищение во Христе на Голгофе так велико и мощно, что Он приходит нам на помощь во всех случаях нашей провинности и очищает нас от них своей спасающей кровью. Мы бесконечно радуемся в совершенстве нашего Господа Иисуса. Раскаивание лишь тогда будет проходить с желаемой Господом глубиной, когда все корни злобы будут уничтожены. Тогда раскаивание было настоящим и правильным, но до тех пор, пока еще 3/4 корней будут оставаться в нас, то начинай снова смиряться и раскаиваться перед Господом Иисусом и сделай это 100 000 раз. Это лучше, чем если ты легкомысленно пройдешь по указаниям Слова Божьего, чтобы затем в этом состоянии войти в небесную славу. Следовательно, это очищение является одновременно и вопросом любви к Иисусу, нашему Господу. Это следует отметить, и все твое служение Господу Иисусу станет для Него и для других лишь тогда ценным, если корни яда и горечи будут полностью удалены. До тех пор, пока эти несвятости укоренены в плоти, они постоянно будут произрастать, как тернии весной. Ты никогда не сможешь ими управлять, не станешь им господином. И что могло бы еще быть, должны мы сказать, что хотело бы нас удержать, что нас могло бы удержать, кому мы уступаем, если мы не станем очищаться, чтобы пойти путем глубокого очищения. Это могут быть лишь корни высокомерия и гордости, которые удерживают нас связанными, чтобы помешать нашему очищению. Корни высокомерия, которые еще не умерщвлены, хотя мы признаем, что умерли со Христом на Голгофе. Факт умирания со Христом обязывает нас также к тому, чтобы вопросы побуждения нашей плоти удерживать в абсолютной смерти. И в заключение нашей проповеди я позволю призвать каждого из вас. Воздадим в рассмотренном вопросе Господу Иисусу всю славу. Аминь.